дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это дирижер Александр Ведерников. Добрый день, здравствуйте, уважаемый Александр. Значит, напомню, что тихим летом, когда ничего не происходит, казалось бы, в искусстве все умирает, все в отпуске, в июле, совсем недавно, Александр Ведерников, который занимал пост музыкального руководителя и главного дирижера главного театра страны, Большого театра, ушел в отставку. Это случилось, насколько я помню, даже не здесь, а на гастролях, когда театр был в Италии. Да, Александр?
Да.
Да? 8 лет вы там проработали, и было ощущение все-таки, если вспоминать, прокручивать назад пленку, что пришла такая команда, которая реформаторов, которые по-разному встретили и критики, и артисты, и зрители. И в течение этих лет достаточно много было скандалов вокруг Большого театра, как творческих, так и околотворческих. Но когда есть творческие скандалы, я считаю, это наоборот хорошо, потому что все-таки, когда есть о чем спорить, когда выходят спорные спектакли, когда там высаживаются целый десант из Государственной Думы на детей Розенталя, и просто идет такая мощная общественная дискуссия на эту тему, да? Либо когда Галина Павловна Вишневская, хлопая дверью, выходит во время действия Евгения Онегина и говорит, что ноги моей больше не будет в этом театре. Скажите, это, конечно, хорошо. Я считаю, что это нормальная творческая атмосфера.
Ну да, но вы можете привести пример бесспорного спектакля?
В Большом театре? Но когда-то были совершенно бесспорные спектакли.
Тогда была совсем другая среда вокруг этого. Да. Поэтому да. Они были бесспорные.
Но, тем не менее, очень хотелось, чтобы Большой театр стал столь же престижной площадкой, как Метрополитен опера или там, не знаю, какие еще театры бывают, вы мне напомните. Ла Скала, естественно, да? Что еще? Ковенгарден, да? Чтобы сюда стремились мировые звезды, стремились заключить контракт, чтобы они выходили на эту сцену, чтобы она стала через... Чтобы Большой театр назывался через запятую после тех площадок, которые я перечислила. Но, к сожалению, этого не случилось. Я начинаю сразу с главного. Потому что настоящие звезды, там, не знаю, молодые, которых мы все ждем и очень хотим их увидеть, они не появляются на сцене Большого театра. Вот классический пример — это Анна Нетребко, допустим, которая поет где угодно, только не дома. Вот были ли такие задачи у вас, когда вы приходили в Большой театр, чтобы все-таки превратить его в театр мирового уровня?
Ну, вы как бы правильно достаточно задали направление.
Сразу с главного.
Да. Да? Дело в том, что это, в общем, по большому счету, не так сложно сделать. И вопрос даже, так сказать, не стоит об уровне, потому что как бы поднять некий уровень театральный, я имею в виду уровень игры оркестра, уровень пения хора, то есть, допустим, уровень того, что происходит в массовых музыкальных коллективах. Вот именно этим я, пожалуй, и занимался в основном. И думаю, что нам, в общем, удалось в этом направлении продемонстрировать какие-то хорошие результаты, что свидетельствует хотя бы, в общем, географии наших гастролей последних лет и, в общем, то, как их принимали там, куда мы ездили. Также, так сказать, нам удалось создать несколько интересных спектаклей, которые действительно имеют большой успех и внутри нашей страны, и за рубежом. То, о чем говорите вы, это возможно при принципиально другой организации театрального дела. Если, так сказать, ну, как говорят англичане, to make the long thing short, если в двух словах, значит, это возможно при, пожалуй, двух основных условиях. Первое – это то, что в театре, скажем так, проблемы творчества и проблемы искусства, они как бы являются основными, они являются первичными по отношению ко всем другим проблемам. То есть это вопрос целеполагания. На сегодняшний день в Большом театре этого нет. И именно это, пожалуй, явилось одной основной причиной того, что я оттуда ушел, потому что это театр на сегодняшний день, театр чиновников, театр бюрократический, а чиновников, их, в принципе, их по определению не могут интересовать творческие проблемы и методы их решения. У них совершенно другие задачи. Соответственно, для того, чтобы театр функционировал вот так, как, допустим, мне хотелось так, как вы это сейчас обозначили, для этого нужно было поменять как бы принцип функционирования театра и принцип проката спектаклей. Если говорить о принципе функционирования театра, то звезды мировые, они могут прийти туда, там, где для них есть место. В Большом театре для них места нету, потому что в Большом театре есть свои оперные певцы на зарплате.
То есть убрать вообще с труппу?
Это вопрос дискуссионный. Это можно сделать как бы радикально, как это сделано в итальянских театрах. Это можно сделать частично, как это сделано в нескольких других театрах. Пожалуй, может быть, для России это более подходящий путь, поскольку у нас как бы государство делает все для того, чтобы театру было существовать сложнее. То есть это касается и заключения контрактов, и работы с иностранцами, там, и знаменитого закона 94-ФЗ. То есть, в принципе, пригласить как бы звезду, даже если мы отвлечемся от Большого театра, если это бюджетное учреждение, вы эту звезду, по большому счету, должны сначала выставить на тендер. А критерием прохождения тендера является не ее творческие, этой звезды, способности, а то, что эта звезда, она будет дешевле, чем какой-то другой человек. Стало быть, если она звезда, она не может быть по определению дешевле. Ну, дальше вы понимаете, да? Вот. Это как бы... Угу. На самом деле это частность, поскольку если бы была политическая воля, допустим, у руководства Большого театра, эта проблема была бы решена уже наверняка. Вот. Но поскольку это особо никого и не интересовало, поскольку есть все свое, есть бюджетное финансирование, есть свои певцы, ну, собственно говоря, чего напрягаться. Вот. Поэтому надо было эту реформу провести, и вот как бы это было одной из причин моего расхождения с администрацией, поскольку администрация этой реформы проводить не захотела.
А почему?
По разным причинам, поскольку, естественно, это вызвало бы большое противодействие. Все работающие в Большом театре певцы, они тут же бы нажали на все педали.
Или объявили бы голодовку.
Они не бы пошли там в кабинеты в разные, они бы, допустим, стали давать интервью. То есть это было бы обострение внутриполитической обстановки в театре. И это, об этом, надо совершенно прямо сказать, что никаких реформ без противодействия не бывает.
Невозможно.
Соответственно, администрация предпочла сказать, что у нас такие традиции, у нас, театр репертуарный, у нас, наша труппа, наше богатство и так далее и тому подобное. Этого не делать. Вот, на мой взгляд, то, что в Большом театре не поют крупнейшие певцы, это и есть, скажем так, залог того, что можно сделать хороший спектакль, можно иметь замечательный хор, замечательный оркестр, но если у тебя нету, каста, то вот я, допустим, как представьте себе, что я там, допустим, любитель музыки, такой, который что-то понимает, я человек просвещенный. Я посмотрел все то, что в Большом театре есть, там какое-то количество спектаклей, которые там идет, около 15 там, разных названий. Все, больше мне туда незачем ходить. Я что, идиот, туда ходить по 5 раз на одно и то же?
Но вообще вот очень важно, что вы говорите, поскольку все-таки у обывателя, у зрителя обычного, который так же, как и я, мечтает о том, чтобы сюда очередь стояла из мировых звезд, чтобы выступить на сцене Большого театра, там в Онегине или в Аиде или где-нибудь еще, возникает ощущение, что это связано только исключительно с проблемами финансирования.
Ничего
что типа
подобного.
Вот там им такие на мировом уровне контракты предлагают, что здесь, к сожалению, никто такого предложить не может.
Ну, я вам сказал, что есть действительно препятствия в лице вот этого закона о госзакупках, да? Значит, дальше. Я сейчас немножко говорю не по своей прямой специальности, потому что это вопросы, которые должна решать администрация театра, а не художественный. Но я знаю...
Ну, внутри были, конечно.
Но я знаю, что дело не в количестве денег, которое государство выделяет на Большой театр. Рискну сказать, что оно слишком много выделяет даже. Потому что Большой театр — это крайне перенаселенная организация. Там работает слишком много. По сравнению с любым крупнейшим оперным театром мира.
А сколько там штатных сотрудников?
Ну, на сегодняшний день, после некоторого сокращения, ну, там уж, по крайней мере, около 2000 работает все равно. Я вам скажу, что...
Завод такой.
Всего вместе, включая творческих и нетворческих работников, и всех как бы сопутствующих служб, допустим, в театре «Ла Скала» работает около 800 человек. Поэтому, допустим, в структуре финансирования Большого театра у него, в принципе, отсутствует понятие денег, которые выделяются на гонорары тем звездам, которые надо было бы пригласить. Там есть в структуре заработная плата. То есть, в принципе, организация Большого театра, как и любых других творческих учреждений в России, она очень архаична. То есть, ты либо должен нарушать закон каким-то образом, как делают все, но поскольку Большой театр находится в 150 метрах от государственных учреждений, то Большой театр не может себе этого позволить, он должен следовать закону скрупулезно. А если ты следуешь закону скрупулезно, у тебя, как, в принципе, руки связаны совершенно. Поэтому, значит, что должна была делать администрация театра? Она должна была, по крайней мере, эти все проблемы поставить во весь рост, для того, чтобы о них все знали. Но, как бы, я столкнулся с тем, что всех и так все устраивает.
Денег много, как вы
денег
сказали.
Денег много. Осваивай. Значит, Большой театр – это тебе не какой-нибудь там театр. Его никогда не закроют. Никакой кризис ему не страшен. И вот то, что случился кризис, значит, это повлияло только на одно. Это, значит, все зарплаты, они, в принципе, остались защищены. Значит, деньги срезали на новые постановки. То есть, в принципе, пострадал зритель прежде всего. То есть, получается, что не артисты играют для зрителя, а наоборот. Зритель платит налоги для того, чтобы артистам платить зарплату.
Скажите, пожалуйста, а вам вообще комфортно было все это время, пока вы там работали? Вот, кстати, такой главный дирижер и музыкальный руководитель. Какие полномочия? Или там какие-то коллегиальные решения принимались?
Ну, вы знаете, я сделал несколько ошибок. Я как бы очень, скажем так, уповал вот на этот командный дух и так далее и тому подобное. Кстати, этого как бы у меня так потихонечку все те полномочия, которые у меня должны были бы быть, они у меня... были потихонечку отняты. Потом, допустим, в какой-то момент, когда вот мы начали, так сказать, с моими сотрудниками проводить как раз именно кампанию привлечения интересных артистов со стороны, это вызвало большое противодействие тех артистов, которые работают в штате, потому что они говорят, спектаклей мало, у нас отнимают работу и так далее. Меня как бы лишили возможности формировать состав. На самом деле, мне надо было тогда посмотреть свой контракт и сказать, что это есть прямое нарушение моего контракта. Но я как-то, вот, так сказать, просто предпочел, так сказать, впасть на тот момент в депрессию. Вот. И у меня было слишком много задач, которые надо было решить именно творчески. Так сказать, имеется в виду приведение, скажем так, оркестров в порядок и так далее. Это именно то, что я могу, пожалуй, себе записать в актив. Вот. Поэтому я как бы... Может быть, как публичная фигура, как некий субъект аппаратной борьбы, я себя проявлял как бы недостаточно активно. Вот. Соответственно, вся моя работа в Большом театре можно, пожалуй, поделить на два периода. Тут, когда, в общем, интересы моей администрации театра совпадали.
А вас нанимали вообще с самого начала? Как это происходило?
Ну, меня
вас
пригласил генеральный директор.
А там были какие-то еще варианты? Кандидаты? Вы не знаете? Да? То есть вам сделали предложение?
Наверное, какие-то они были. Вот. И с какого-то момента как бы наши интересы разошлись, поскольку я утверждал, что надо продолжить как бы реформирование и так далее, и так далее. И двигаться к тому, о чем мы с вами, так сказать, помечтали с самого начала. Вот. На что он скажет, что нет, это не наш путь, там, и так далее.
То есть реформа с самого начала не приветствовалась?
Нет,
никакая.
Она, так сказать, была.
Она
потому
декларировалась,
что,
я же помню, когда пришла эта новая компания.
Она должна была продемонстрировать какое-то движение. И действительно, нам удалось довольно много сделать с точки зрения омоложения кадров. Там. Был даже период, когда я в суды ходил каждый день там, для того, чтобы кого-то выгнать удалось.
Нет, но потом, вы меня извините, вот то, с чего я начала, когда вдруг появились спорные спектакли, это как раз свидетельствует о живости театрального организма, а не его мертвости. Потому что появились, простите, я просто нашим слушателям напомню, что, извините, что в кои-то веке двери Большого театра открылись для молодых режиссеров. Не только вы говорите о солистах, да, но и режиссеры появились новые, которые позволили себе эксперимент. И композиторы появились новые.
Понимаете, дело в том, что здесь еще было, пожалуй, разное понимание, так сказать, того, что такое Большой театр. Я, прежде всего, считал, что Большой театр, как и любой другой театр, это должен быть, как бы, прежде всего, живой театр, а не хранилище некоторых консервов. Угу. Даже пусть прекрасных консервов.
Хорошо сохранившихся.
Качества. Да, вот. Но есть и другая точка. Когда я говорю, что Большой театр – это наше все, это, значит, хранилище традиции. То есть это как бы по функции своей учреждения не театральное, поскольку театр, ну, он обязан каким-то образом отражать вообще то, что происходит вообще в воздухе, на улице, там, чем живет общество, там, страна. Mm-hmm. А это как бы нет, это вот хранилище академического такого собрания наших, так сказать, хрестоматийных спектаклей, там в основном 50-х, 40-х годов и так далее. И вот этого, пожалуй, и довольно. Рискну сказать, что самое главное у меня возражение, что если заниматься только этим, во-первых, это абсолютно не развивает коллектив, потому что коллектив должен постоянно делать что-то новое. Это одна из еще из причин, поскольку вот на сегодняшний день коллективы Большого театра подошли к такому, так сказать, к такому уровню, что их надо было загрузить по полной программе. Они могли бы выпускать, извините, каждые полмесяца новый спектакль. Вместо этого мы делаем 1-1.5 оперных спектаклей в год. И не надо тут ничего говорить про деньги. Не в деньгах дело.
Но, может быть, действительно, я боюсь это произнести это, потому что, вот я не знаю, вы как профессионал, конечно, мне тут поможете. Вот театры, которые я вначале перечисляла, «Метрополитен» и многие другие, это все-таки театры со своим лицом или это прокатные площадки? Ну, когда собирается компания на спектакль, собираются несколько звезд, и спектакль играется, там, не знаю, подряд несколько дней или несколько недель.
В общем, это единственный способ играть оперный спектакль на высоком художественном уровне.
То есть контракт на количество выступлений.
Естественно,
да?
Потому что ничего хорошего не бывает бесконечно. Должно быть всегда конечное число спектаклей. Что вот эту «Аиду» вы сможете увидеть 6 раз. Все. Потом больше ничего не будет. Соответственно, это совершенно другая мотивация для публики. Я вам скажу, что Большой театр, оставшись без такого аттрактанта, как основное здание, он, в принципе, как бы на сегодняшний день, его публика, она очень сильно девальвировалась. То есть это непросвещенная публика, это большое количество случайных людей. Я не могу сравнить вообще даже эту публику с публикой филармонической. Никакого сравнения. Это люди, которые вам хлопают не там, где надо.
Ну, я вам скажу, даже не с филармонической, может быть, я не знаю, как вы относитесь к этому театру, который у нас сейчас работает здесь на первом этаже, Геликон опера. Но, во всяком случае, Дмитрий Бертман пытается выстроить систему работы именно так, как это в мире принято.
Ну, знаете, ничего подобного, я с вами не соглашусь.
Нет?
Потому что Дмитрий Бертман как раз, он как бы адепт репертуарного театра и постоянный труп.
Но они же тоже играют сериально.
Неважно, там дело в том, что театр режиссер.
Да.
Поскольку если мы будем исповедовать другую как бы схему театра, то получается, что как бы роль режиссера она сразу несколько выветривается. Поэтому он, естественно, такую систему и поддерживает. Другое дело, что они живые люди, они играют свежий репертуар там, и так далее. Мне не очень нравится то, что они делают, потому что у них как бы музыкальная, собственно, часть процесса по вполне понятным причинам. Она всегда в некотором загоне. Вот. Но это уже как бы тут что делать? Как бы потому что для этого у них и особых возможностей.
Конечно, они в таких условиях работают. Да. Я напомню, что в гостях у нас дирижер Александр Ведерников. После новостей мы продолжим нашу творческую встречу и обязательно ответим на ваши вопросы. Здесь появляются всякие вопросы, связанные с судьбой Большого театра. Обязательно поговорим, а сейчас новости.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в программе дирижер Александр Ведерников, который в июле этого года покинул по собственному желанию пост музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра. Вообще сам факт меня как-то немножечко смущает. Такая вот тишина вокруг него, потому что все-таки, по сути, изменяется структура управления главным театром страны вот с вашим уходом. Нет главного дирижера. Большой театр объявил, что будет работать с 5 дирижерами, назвал 5 имен, которые будут. То есть пост главного дирижера упраздняется, что ли? Так получается. Сейчас мы до передачи разговаривали. Александр Ведерников напомнил мне, что при советской власти главный дирижер Большого театра утверждался на уровне политбюро. Да?
Да.
Да. А сегодня как-то Министерство культуры вообще как-то отреагировало на эти изменения? С вами как-то связалось, спросило, а что случилось, Александр? Нет?
Министерство культуры, видимо, оно живет на другой планете. Знаете, это у Пригова есть такой стишок. Чем, как представляется правительство народу? Вот. Оно ему далеким представляется, да. Вот, поэтому, видите, я так понимаю, что у них не возникло никакого желания со мной эту ситуацию обсудить. Иначе бы, наверное, я об этом узнал.
Тогда почему вы сказали вначале, что сегодня Большой театр — это такой театр чиновничий, чиновников, да? А кто тогда чиновник, если, по сути, министерские есть? Чиновники его Нет. судьбой не интересуются?
Есть как бы все
так.
посты высшие в Большом театре занимают сейчас люди без музыкального образования.
Ну, они менеджеры, управленцы.
Директор, да.
Да.
Вот, то есть, в принципе, как бы... Это вообще, получается, не творческая организация. Потому что она как бы решает кучу всяких проблем. Там,
ремонт сейчас вот идет.
Да, хозяйственных, социальных. Но как бы логика и как бы стратегия творческого развития, она, на мой взгляд... Ее как бы нету, причем нету достаточно уже некоторое время назад, поскольку практически все вот эти решения, они, так сказать, принимаются в основном генеральным директором.
Угу.
Могу вам сказать, что, например, как бы вот что играть, допустим, какие ставить спектакли, да? Они говорят, нет, вы знаете, это мы не будем ставить... На это люди не придут, мы не продадим билеты. Мы лучше поставим опять там Травиату и так далее. То есть, в принципе, такая дорога очень, или очень такая наезженная. Или, допустим, в этом сезоне, как я слышал, будет постановка «Летучей мыши» Штрауса. Вообще, так сказать, ничего плохого в «Летучей мыши» нету, исключением того факта, что она уже во всех оперных театрах Москвы идет. Ну и так далее.
Ну, подождите. Директор Большого театра, как я понимаю, господин Оксанов, он действует в русле времени, что действительно самое главное – касса, продать билеты, получить какую-то... чтобы этот театр себя окупал. В конце концов, он что, живет по другим законам, ну, нежели
театр,
все остальные театры?
Театр себя не может окупать никак.
Ну, а все остальные как работают?
Никак.
Ну, вы же видите, вот в той же драме, вот что мне ближе, как что происходит. Там потихонечку во многих театрах мы вынуждены переходить на такой антрепризный репертуар. Для того, чтобы собрать кассу.
Ну, дело в том, что...
А здесь другая ситуация.
Финансирование театра, оно, в принципе, подразумевает, что театр не должен окупать себя, поскольку это максимально... Это самое дорогое искусство, которое только есть. Опера, да? Здесь есть куча, как бы, вариантов сокращения расходов, которые не задерживают, не задействованы. Это создание совместных постановок, это аренда и так далее. Кроме того... Если как бы вопросы рентабельности выходят на первый план, значит, это уже как бы уже не оперный. Государство не за это платит деньги, чтобы Большой театр давал прибыль. я, так сказать, рискну заметить.
Угу.
Потому что государство платит деньги, как я это понимаю. Это инвестиции, условно говоря, в культурный и интеллектуальный уровень будущих поколений. Вот как я понимаю, для чего нужен Большой театр.
А вы это проговорили, когда вы туда пришли 8 лет назад?
Видите?
Вообще, как-то какая-то... Вы же сами сказали, да. Александр, что у вас было ложное, как я понимаю, ощущение команды.
Ну, да,
нет, да?
Но потом тогда...
Это что, был какой-то обман? Вас обманули?
Нет, ну тогда все эти вопросы до определенного момента, они, так сказать, решались. То есть у меня были возможности сказать, что надо поставить вот это, вот это, вот это, и до определенного момента так и делалось. И, соответственно, вот эти... Все спектакли, которые появлялись, о которых вам известно, они и были как бы плодами той стратегии, которую я и мои сотрудники, так сказать, проводили в жизни. В какой-то момент администрация начала говорить, нет, вот нам это не надо, нам надо вот это. Ну и так далее.
Угу. Ну это, кстати, опять же говорю, всех не проблема. Сегодня вот это сочетание коммерции и искусства, здесь неизвестно, кто победит. Ну давайте так, все-таки всегда считался Большой театр, все века, и будучи императорским театром, и будучи советским театром, это такой валютой, национальной валютой страны. И, конечно, как я понимаю, когда менялась вся жизнь, когда менялось руководство, наверное, это тоже имелось в виду, чтобы все-таки встряхнуть пыль, называется, и опять стать номер один в мире. Мы же тут живем немножечко так законсервированно, как вы уже сказали. Я вот не знаю, насколько реально, как оценивают уровень Большого театра в мире. Вы можете об этом сказать?
Ну, вы знаете, последний... Дело в том, что есть, есть такие закономерности. Да? Большой театр, его как бы рейтинг, он был весьма высок, как вы знаете. То есть при советской власти до определенного момента. Далее, в силу различных причин, творческий уровень Большого театра стал падать, а репутация еще довольно долго была высокой. Дальше в какой-то момент выяснилось, что король голый, репутация рухнула. Соответственно, репутация держится дольше. А потом ее завоевывать длиннее. То есть ты уже можешь делать все хорошо, а где-то за границей еще долгое время будут думать, что у тебя полный вообще, так сказать, швах. В конце концов, эту тенденцию удалось переломить, и как бы... Большой театр появился после большого перерыва на крупнейших мировых площадках. Парижская опера, Ковент Гарден, Ла Скала, Япония и так далее. И везде как бы имел очень хорошие отзывы. То есть, в принципе, эта ситуация была переломлена. И на сегодняшний день рейтинг Большого театра, он достаточно приличен. Другое дело, что Большой театр выпускает непозволительно мало нового продукта. А и все время продолжает заезживать... так сказать, то, что он имеет. Поэтому, когда нужно, условно говоря, куда-то ехать, вдруг выясняется, что это уже ездило, это уже ездило и так далее, уже получается...
То есть нечем удивить ничего, уже, да. Да? А что бы вы отнесли к вашим творческим успехам вот за эти годы?
Знаете, есть несколько постановок, которые я очень рад, что мне удалось сделать. Во-первых, это первая постановка «Огненного ангела» в Большом театре. Это премьера «Летучего голландца» в первой редакции без антрактов. Это в определенной степени это «Дети Розенталь», поскольку я считаю, что это очень хороший проект. И принято ругать режиссуру. Я, например, считаю, что спектакль «Не крошится» тоже очень хороший.
«Китиш».
«Китиш», я имею в виду «Дети Розенталь», но «Китиш» тоже. «Китиш» — это, на мой взгляд, очень такой глубокий спектакль, и который был, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Так на него все наехали. Хотя я вам скажу, что вот если уж даже говорить даже при той архаичной системе продажи билетов, которая существует в Большом театре, он как бы собирает полные залы, и очень люди на него ходят с удовольствием. Ну, вот, пожалуй, ну, там были еще другие спектакли, такие очень для меня дорогие, как, например, там, «Адриан Рекуверер», «Фальстов», там, и так далее.
Но, тем не менее, все-таки опера всегда была и будет элитарным искусством. Но, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, параллельно с существованием Большого театра и других музыкальных театров Москвы и страны, и Мариинки, в Россию приезжают мировые звезды самого разного уровня, бывают бывают уже почти пенсионного возраста, но это всегда ажиотаж, это всегда событие, это всегда лом. Это чем объясняется? Какой-то не слишком большой музыкальной образованностью публики нашей, богатой публикой, которая готова выложить такие бешеные совершенно деньги за встречу с Монсеррат Кабалье, допустим.
Ну, наверное. Да? Не, потому что люди, они как бы реагируют на какие-то сочетания букв, понимаете, и уже готовы бежать. В принципе, ведь как бы высшая каста оперных певцов, которые поют именно в оперных спектаклях, это уже не вот эти люди, которые сюда приезжают. Это люди, которых здесь и, в общем-то, и не знают. Потому что, скажем так, певцы оперных, которые сделали большую карьеру, в очень большом количестве случаев они ее продолжают уже не по модели карьеры оперного певца, но по модели карьеры поп-звезды, если вы ездите в машине.
То есть это же шоу-бизнес.
Да, в чистом виде. Если вы ездите на на автомобиле по Москве, вы сейчас можете видеть, как рекламируется участие Дмитрия Хворостовского в проекте Игоря Крутого.
Да.
Вот я больше ни слова не прибавить, не убавить. Понимаете? Вот этим люди, которые не могут вовремя остановиться, вот этим все заканчивается.
Видимо, Игорь Крутой обладает таким личным обаянием.
Я не знаю только уже на сегодняшний день, чей это успех больше, Игоря Крутого или Дмитрия Хворостовского. Мне уже непонятно, я запутался.
А есть критерии вообще оценки творчества для тех, кто не понимает? Мы же, понимаете, люди неискушенные. Вот нам говорят, что кто-то нам сказал, что хорошо. Мы пришли, понимаем, это должно быть хорошо, это гениально. Вот как вот зрителю, который не слишком хорошо разбирается в музыкальном театре, понять, что есть халтура, что есть шарага, а что есть настоящее.
Вы верите в рекламу стиральных порошков?
Вы знаете, иногда получается, что у тебя это так попадает, такой чип в голову, и ты, когда приходишь в магазин, ты подсознательно хватаешь именно это.
Есть люди, которые восприимчивы к рекламе. Есть, которые нет. То же самое с этим. Значит, есть люди, которые во всем хотят разобраться сами. У них, получается, это лучше или хуже. Но я как бы вот такой тип публики, он мне гораздо больше нравится, чем те, которые как бы готовы глотать с оберткой, понимаешь, и прорекламированный товар, понимаете, и потом им совершенно как бы не важно, они потребляют гарантированный продукт, который кто-то там, на который, так сказать, штемпель поставил, что это хорошо. Сами в этом ничего не понимают. Такие люди тоже есть. Это всегда так было.
А почему вы вообще в дирижеры пошли?
Ой, вы знаете...
Понятно, что это там среда, музыкальная семья, да все вокруг поют и играют.
Мне, естественно, было очень интересно стать музыкантом, поскольку я рос у нас у отца, значит, ему театр дал коммунальную комнату в коммунальной квартире на Патриарших. И, соответственно, вот мы там жили вчетвером, я с родителями и бабушкой, и это все как бы проходило на моих глазах, я все время слушал, спал под это, играл под это и так далее. Естественно, я начал учиться в музыкальной школе, на рояле. Вот, но лет в 10 я впервые, значит, мне подарили пластинки оперные, и я увидел, как выглядит партитура. И, в общем, это для меня было настолько сильное впечатление, что я сказал, все, я хочу быть дирижером.
То есть прямо с детства мечтали, получается.
Да, и я, в общем, в этом смысле достаточно вел себя целеустремленно, поскольку я спросил, где учат на дирижера. Мне сказали, что дирижера учат только в консерватории. Ни в музыкальной школе, ни в музыкальном училище не учат. Значит, я закончил музыкальную школу, поступил в музыкальное училище как пианист, одновременно учился как теоретик, поскольку только при этом условии можно было поступать сразу на дирижерский в консерваторию, хотя в основном практика была такая, что симфоническое дирижерское образование это было уже второе консерваторское образование. Но мне удалось поступить сразу. Вот. Соответственно, в общем, я так шел в том направлении, которое для себя избрал.
А для вас вот авторитетом кто тогда являлся? Именно вот в этом виде искусства,
знаете,
дирижерского?
Много авторитетов. Если говорить о том, в общем, кто мне в искусстве достаточно близок, в дирижерском, это из отечественных дирижеров, это такие личности, как не схожие, как Моровинский и Светланов. И еще такой был Константин Арсеньевич Симеонов. Его знают гораздо меньше, но тем не менее очень крупная фигура. А из западных дирижеров это, пожалуй, в первую очередь Серджо Челебидаки.
А у вас бывали... Вы чувствуете неудачные спектакли, неудачные проекты?
Вы знаете, это очень странно, потому что иногда тебе кажется, что все плохо, и вообще ужасно, и ты сам себя физиологически чувствуешь ужасно, у тебя все болит, потом все приходят и говорят, ну, потрясающе. Я, правда, никогда не верю. А иногда тебе кажется, что все замечательно, потом все люди подходят и говорят, что-то сегодня как-то вот не очень. Так что это очень... запутанное дело.
Опять же, простому зрителю всегда кажется, что дирижер — это все в последнюю очередь, потому что мы-то как все воспринимаем? На каком уровне? Тихо-громко. Тихо-громко, а там главный человек, который там поет. Либо его оркестр заглушает, либо
не заглушает.
Да, вот, собственно говоря, и все. А насколько вообще спектакль весь, вот целиком, вот все это пространство спектакля подчиняется воле дирижера во время представления? Он всем пространством вы руководите в течение там этих 2-3 часов?
Ну, в принципе, да, потому что я же организую время. За исключением момента перемен декорации, как бы все время организуется мной. Это вопрос того, насколько ты там, условно говоря, кому, насколько ты себя ведешь авторитарно или, наоборот, кооперативно по отношению к другим участникам процесса, насколько ты им даешь себя проявлять или, наоборот, их зажимаешь, да? Насколько ты управляешь, ну, скажем так, вниманием публики с точки зрения того, что где ты время сжимаешь, а где разжимаешь. Ну, это, понимаете, это достаточно сложно все словами.
А с артистами как у вас отношения выстраиваются?
Ну, знаете...
Вы кричите на них?
Да нет, я вообще никогда не кричу. То есть можно себя заставить покричать, иногда это надо.
А не на вас? Какая-нибудь звезда кидала вас туфлями?
Нет, у меня со всеми артистами очень хорошие отношения. Единственное, что у меня, конечно, не может быть хороших отношений по-настоящему с артистами Большого театра, я имею в виду с певцами, потому что они знают, что я не являюсь приверженцем существования фиксированной оперной труппы. И тем не менее, все равно есть люди, которых я в театр привел, и которые сейчас там находятся на первых ролях, типа там вот Кати Щербаченко и Максима Пастера. И у меня все равно как бы с ними отношения замечательные.
А Большой театр в вашей жизни когда появился? Вы помните, когда впервые туда попали?
Ну, лет 6 я туда первый раз попал.
Это такое вот все равно ощущение монстра было? Потому что
знаете, одно время я туда ходил очень много, поскольку это был как бы один из видов моего образования. Вот. Потом я понял, что у меня там уже как бы мне нужно уже переходить в какие-то другие места и там уже это образование получать. Вот. Но я, честно говоря, может быть, даже мечтал как-то дирижировать в Большом театре. Но, в общем, особо всерьез я не рассчитывал такой возможности. И, в принципе, моя карьера, она строилась совсем по-другому до того момента, как я вдруг там появился.
Но все равно это такой образ такого какого-то страшного чудовища, который пожирает настоящие таланты, так сложилось. Помимо того, что это, конечно же, такая империя, безусловно, сам театр.
Но так вот
вспомнить истории трагические, которые связаны
именно
с этим театром.
Именно в том числе, ну, когда, так сказать, было... у нас советская власть, то, в общем, такая система театра, которая существовала, она, в общем, была оправдана. Поскольку не было рынка, был железный занавес, там, и в Большом театре были возможности там, приглашать лучших певцов из страны, давать им квартиры и так далее. На сегодняшний день это все абсолютно не отвечает как бы ни тому окружению, которое существует, ни тому оперному контексту мировому. То есть это абсолютно... объективно, это, в общем, достаточно провинциальная организация дела. Но вы же знаете, что у нас в стране вообще любые решения, они очень плохо принимаются, еще хуже исполняются. Поэтому-то еще и обидно, что сейчас не будет никакой единой художественной воли в Большом театре. Это значит, что необходимые изменения, они еще откладываются, бог знает насколько.
Ваш прогноз? Вот исходя из того, что мы имеем сегодня.
Я не хочу никаких прогнозов давать, потому что это будет выглядеть так, что я типа ушел из театра и теперь лаю на всех там из-за угла. Это не так. Там работают замечательные музыканты, и в общем, они достойны действительно хорошей, так сказать, жизни и карьеры. Просто ну, жалко, что государство так, в общем, индифферентно относится к одной из своих важнейших культурных институций.
А за вами кто-нибудь ушел? Нет?
Зачем?
Или ты так не принято?
Я же не всякий может себе позволить уйти с Большого театра. Mm-hmm. Я как бы, в отличие, допустим, от тех же администраторов, которые там, я человек свободный. У меня как бы есть масса возможностей, так сказать, себя прокормить, поскольку у меня гастрольная жизнь, там, у меня то, у меня сё. Но люди-то, они все-таки как-то более... Большой театр — это очень засасывающая вещь. Это поликлиника, это детский сад, это...
То есть корни пускают.
Корочка, это, знаете, это да. Такая социальная броня.
А были вообще
такая.
До вас были истории, или это прецедент, когда из Большого театра уходили сами? Я просто вспоминаю, опять же, все, что было сказано о нем, это же через колено людей ломали.
Вот Геннадий Николаевич же ушел.
Да, Геннадий Рождественский. Да, но это вот человек с позицией, с принципами, со своими.
Ну, там была другая немножко история, но все равно как бы... Это тоже, потому что если ты человек внутренне свободный, то есть тебе профессия дает некую как бы свободу поступать так или так. А есть люди, которые как бы все понимают, страдают и всю жизнь вынуждены вот как бы работать в таких условиях под неким прессом.
Но все равно, когда дирижер такого уровня покидает театр, он же, вы же все-таки в какой-то степени художественный лидер, без этого невозможно, это по-другому быть бы не могло. Значит, рядом с вами были какая-то часть людей, которая вам доверяла, которая с вами хотела работать.
Да,
поэтому
да.
Я спрашиваю, а как вот люди это перенесли, вот вашу отставку, ваш уход? Или вы никому не сказали вообще?
Нет,
это такое
ну,
было тайное решение.
Я заранее никому ничего не говорил, хотя, в общем, обстановка была такая, что люди подозревали, что такое может случиться. У меня очень хорошие отношения с многими людьми. Я, например, прекрасные отношения с оркестром. И, в общем, люди, даже некоторые на меня обиделись, что вот как же я так. Вот. Но как бы естественно, это и мне, и им в какой-то смысле тяжело, потому что, в общем, мы пришли к каким-то результатам, и это, в общем, сейчас это не сможет продолжиться. Но, понимаете, как бы ситуация настолько стала ложной, что, в общем, другого выхода у меня не было.
Понятно. Отвечая на вопросы наших слушателей, не является сейчас безработным Александр Ведерников. У него расписано на много времени вперед его контракты. Может быть, расскажете, что сейчас вы будете делать?
Ну, знаете, сейчас я завтра собирался ехать в отпуск.
Так.
На 12 дней. Но мне и это мне не дали сделать, потому что я должен срочно вот поехать. У меня концерт с оркестром Монте-Карло 12 числа. Вот. И, в принципе, весь вот этот сезон, он такой довольно уже весь занятой. Я также взял один, так сказать, на себя один оркестр как главный дирижер, хотя там в этом году не так много нагрузки, а со следующего уже побольше. Вот. Это все в качестве некой как бы паузы. Наверное, хорошо, потому что у меня достаточно много работы, и самое смешное, это далеко не так тяжело, как работать в Большом театре, и гораздо выгоднее финансово. Но я вам скажу, что, в общем, меня интересует какое-то дело такое, которое могло бы быть делом таким большим и находилось бы здесь, в России, потому что это же... Есть же решение каких-то важных вопросов. Хочется, в конце концов, послужить отечественной культуре.
Я надеюсь, что отечественная культура услышала этот месседж Александра Ведерникова.
Года через три дойдет.
Но вы не жалеете об этих 8 годах, проведенных в стенах Большого театра?
Нет, нет. Нет, это были крайне важные для меня самого года.
Ну что ж, большое вам спасибо. Напомню, что в гостях у нас сегодня музыкант и дирижер Александр Ведерников. Мы сегодня больше говорили о судьбе Большого театра, чем о судьбе самого нашего гостя. Но мне кажется, это вполне естественно, поскольку есть что проанализировать. Все-таки 8 лет — это 8 лет, и никуда ты это не выкинешь. Я думаю, что и в какой-то степени сам Александр за эти годы изменился. Ну, иначе и быть не может. Что? Правда? Да.
Как говорил Курт Воннегут, там 10 тысяч литров спиртного назад.
Да-да. Спасибо вам, Саш, удачи вам.
Спасибо вам большое.